Приветствуем вас, дорогие друзья. В эти дни особенно усердно все поздравляют женщин, вроде как и выделяют их особое значение, но самим этим выделением ставят под сомнение значение женщины во все остальные дни года. Поэтому мы, как вы знаете, в церкви не так уж являемся усердными почитателями 8 марта, тем более у нас есть день жен мироносец, это второе воскресенье после Пасхи. Но, тем не менее, праздник государственный, мы к нему тоже в этом смысле верноподданных своего Отечества присоединяемся. И поэтому сегодняшний собеседник, который нам на вопросы радости женской, женской скорби, поможет получить ответы. Это наша уже знакомая и вам, телезрителям, и нам, Татьяна Николаевна Панфилова.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Очень рада снова с вами встретиться. Хочу быть вам полезной.
Ну, Татьяна Николаевна, вы наверняка самый полезный в этом отношении человек, потому что вы даже возглавляете православных, Союз православных женщин, вы мама, многократная бабушка, и прошедшая, как мы узнали с нашими собеседниками за по ту сторону экрана, и прошедшая через все этапы такого трудничества женского и вот это строение молодой семьи, вы представляете, что это такое? Потому что сейчас ведь, кажется, семей больше не сохраняется, чем создается, да, вот вообще в России или у нас в регионе. Проблемы самые острые женские, все-таки это семейная нереализованность. С чего мы сейчас начали бы это наше чаепитие с такой тематикой? Наверное, все-таки с исчисления основных бед, что ли, которые поджидают девушку, женщину на ее пути жизненном. Ну вот о них.
Ну, хочу вас, конечно, заверить, так как я официальную статистику знаю, что все-таки больше сохраняется браков, чем разводов. Mm-hmm. Но все равно каждый развод – это трагедия, это, в общем-то, большая трагедия для семьи, для детей. И хотелось бы, чтобы сохранялось их семей как можно больше и осознанно создавались.
Ну, получается, что ведь проблемы существуют и до брака, который оказывается некрепким, и после того, как он заключен, и оказался некрепким. Поэтому есть ли какие-то действия, которые могли бы подготовить этот счастливый союз, какой-то настрой определенный? Наверняка ведь не все бывает безупречно до брака, что брак-то оказывается не совсем надежный, как Ролан Быков, я помню, говорил, не надо быть пророком, участвуешь в какой-нибудь свадьбе, смотришь на молодых и думаешь, протянется ли год, уж все весело, тратят огромные деньги родители на это пышное торжество, а вот что-то опытного человека уже настораживает и... Видимо, когда вы рассказали о своей молодой семье, которая уехала в Клоповник, и в связи с этим вы не хлопнули дверью, вот, вы были как-то настроены, то есть ваш какой-то настрой на семейную жизнь позволял кораблю этому быть достаточно крепким. Потому что нельзя сказать, что у вас не было каких-то бурь по ходу вот этой жизни.
Ну, конечно же, были. Дело в том, что мое глубокое убеждение, уж как женщины, которая... в браке 40 лет, мое глубокое убеждение, что семья сохраняется исключительно женщиной. Женщина ее создает, и женщина ее разрушает. То есть только женским терпением. Как бы ни было обидно мужчинам, они все равно все остаются детьми. Вот. Они такие же дети, они такие же... И вот одна мудрая девушка, мы как-то ездили с ней с семьей, мы со своей семьей, она со своим мужем ездили там в поездку. И она, смотря на наши взаимоотношения, сказала: «Татьяна Николаевна, у вас не трое детей, у вас четверо детей». Ну, пусть простит меня мой муж, в общем-то, я так не стараюсь ему это говорить, но в общем и как-то на это уповать. Но я стараюсь это сказать своим снохам, своей дочери, вот, что, ну да, это такая правда жизни, наверное, так нам И как вы ссылались на слова Ролана Быкова, я сошлюсь на ту же истину: мужчина – голова, женщина – шея. Угу. Да, в общем-то, это народная мудрость, и она действительно подкрепляется годами. И мне кажется, что основным хранителем семьи все равно является женщина. И если она захочет, она сделает все.
Другими словами, требуется уже довольно серьезный взрослый настрой.
Да, девочек надо готовить.
Вот сейчас, да, насколько современная, вот наш владыка Павел, нынешний экзарх белорусский, говорил, что монастырь, например, потому сейчас и не идут, молодежь не идет, что воспитание другое, ориентиры другие, то ли более эгоистические, более замкнуты на себе, внимание молодежи. Монастырь требует достаточно жертвенной решимости, но и семья требует жертвенной решимости. Насколько сейчас вы видите, воспитание девочек соответствует вот этой цели брака и ее такого достаточно мужественного и ответственного вступления. Что для этого можно сделать? Или делается ли? И мне, конечно, например, в православной гимназии, я понимаю, что мы об этом все время говорим, ну а в светских школах сейчас ведь только возвращаются вот уже с нынешним Министерством образования Российской Федерации вот этой тематики воспитания, а не просто оказание услуг. Но насколько вот это сейчас актуально?
Ну, вообще, это очень сложно. И, конечно, это воспитывается тоже в семье. А если семья не полная, часто девочка повторяет путь своей матери. И вот это вот очень-очень, потому что психологически у нее заложен уже этот стереотип. И это очень...
Независимости такой, да?
Да, это достаточно сложно. И... Я даже вот затрудняюсь сказать, как это нужно. То есть, конечно же, в школах должны быть и мужчины, и женщины. И не должно быть только одно женское воспитание, потому что девочки должны принимать и мужское воспитание, потому что они должны видеть мужское воспитание. Потому что отцы дают другое для девочек. И девочки очень любят отцов. Обычно, это обычно, они даже к ним лучше относятся, чем к матерям.
То есть хорошо бы, чтобы папы были более привлекаемы к воспитанию. Некоторые тоже считают по восточной традиции такое, что я еще какая-то, как называется, мальчик-то еще, если он джигита, еще джигита могу воспитывать, а девушку уж там пускай, она у нее там наряды там и... А ведь действительно воспитание какое-то ответственное. Вот этому, мне кажется, спорт помогает, когда мы в юности чувствуем ответственность. Этому помогает искусство, потому что оно тоже не прощает какое-то легкомыслие, безответственного отношения. Человек понимает, насколько он репетирует, насколько он трудится в вокале или в рисунке, настолько он и будет показывать результат. Наверное, это все тоже положительное.
Ну, конечно, и у каждого должны быть свои обязанности, свои не только права, но обязательно должны быть обязанности. Вот, и у ребенка, и у родителей, и все это желательно как-то совместно обсудить и разложить на всех тоже. И в этом тоже и роль матери. Вот я всегда говорю, я так рада, что я родила вот третью дочь. Вот, это великое счастье. И как я всегда говорю, моя мудрая дочь... Она иногда меня большему учит, чем я сама знаю, потому что она огромное количество читает литературы, и она строит свою семью немножко даже более, я интуитивно, потому что у нас не было тех знаний, которые вот сейчас вот приходят, а она строит ее как-то вот так вот более планово, более как-то ставит цели, задачи, которые они вместе обсуждают, что они могут решить, какие у них один сын сейчас. Пока. И какие он должен задачи решить для себя, какие муж там, что. То есть, в общем-то, даже интересно наблюдаешь и учишься. Учишься даже.
Ну, мы тут, Татьяна Николаевна, совсем не удивляемся. Наши тоже ученики, выпускники некоторые. Мы понимаем, насколько они оказываются на старте глубже и основательнее, получив наше, например, теологическое образование. Mm-hmm. Вот многие наши выпускники заставляют собой любоваться, поскольку они, конечно же, перерастают нас благодаря тому, что от чистого листа, от начала жизни практически, под попечением находясь, под разумным просвещением, они достигают больше. Это естественно. Татьяна Николаевна, вы, наверное, сталкивались уже вот по линии своих административных служений вот с этими дискуссиями нашего времени о вот этом добрачном отношении, чуть ли не признать их какими-то законными. Я знаю, что это тюремная такая есть практика, что поскольку сидящим в заключении, ну, конечно, очень желательно, чтобы к ним кто-то приезжал, но это не должна быть девушка по вызову, и есть какие-то справки из ЖЭКа, что они реально прожили вместе там 3 года. Если есть такая справка, что это тебе, твоя женщина, то она может приезжать на каких-то основаниях, ну, полузаконной жены.
Ну, вот эти сейчас справки ЖЭКа не знала, честно говоря.
Но, во всяком случае, сейчас под это подтягивают какие-то, пытаются подтянуть какие-то законы о том, чтобы 2-летнее сожительство не является ли, ну, на наш взгляд, священников, конечно, это является одним из главных подвохов, который себе готовит девушка своего будущего, может быть, неустройства семейного. Это та достаточная свобода нравов, которую предполагает для себя вот во время добрачные. Я свободная, я не замужем. Вот есть ли какие-нибудь средства противостояния? Когда мы утверждаемся в вере, понятно, что здесь уже какой-то шлагбаум объявляется у человека, он понимает, что это для него неприступное до его законного венчанного брака какой-то шаг. А в окружающей нас молодежи это говорить просто как заповедь Божию не очень впечатляюще, потому что все-таки большинство хоть и себя к православным причисляют, но церковные не живут, не исповедуются, не причащаются, не имеют духовника, не читают Евангелие. Поэтому так вот отметить какие-то праздники еще могут быть. Вот есть ли какие-нибудь ресурсы такого воспитания? Потому что в Китае, например, есть это национальное воспитание. Там считается недопустимым общественным злом вот какое-то раннее вот эти отношения. Мне кажется, вот в отношении брака, который мы сейчас рассматриваем, как все-таки принципиальное такое средостение вот этого женского и призвания, и благополучия, благоденствия, тоже очень серьезная подрывная такая работа ведется вот этой первой жизнью вот этой молодежи.
Подрывная работа против брака, она велась практически с начала революционных действий в России, когда семья была отменена, да, как институт. Потом начали вот воссоздавать там кодекс строителя коммунизма, переписав его из Библии, да, в общем-то, в какой-то степени интерпретировав, подогнав под свои мысли. Я думаю, что все равно вот эта вот преемственность, этот код, он закладывается в семье. Опять же, мы хотим, чтобы наши девочки серьезно относились к браку, когда у них, у самих неполная семья, когда мама тоже, в общем-то, ищет себе друга там жизни, тоже это, ну, и осуждать невозможно, и поддерживать трудно, да? То есть это все очень-очень-очень сложно. Меня, я опять же вернусь, я не беру в пример, но меня удивила моя дочь опять, вернусь к этому, когда она все-таки вроде бы такая вольная среда, ВГИК заканчивала, да, и она сказала, давай вот попроси, чтобы нас сначала обвенчали, а потом мы будем делать шоу, свадьбу. Вот. И слава Богу, что владыка Павел тогда пошел на это, и они там неделю, я даже такого себе не смогла как-то позволить, наверное, еще не готова была, чтобы я неделю там постилась, 2 раза причащалась до этого, каялась там, все это, в общем, да, то есть как положено за день. Они сделали все вот со своим мужем, повенчались, а потом было действительно, ну, как молодежь говорит, вау, там шоу, да, было вот эта вот свадьба, она была с фильмами, там, со всякими сценками, со всякой да, обмотанной пленкой, там, кинематографической, там, ну, невозможно, что-то было такое. Все до сих пор вспоминали, потому что смотрели просто как шоу.
Но это сначала было заложено духовное основание, да, свое благословение,
да,
Божье.
Ну, и даже интересно, настолько ему отец Вячеслав тогда их венчал, и он им заложил, что это корабль, что это все, они в плавание отправились. и первую совместную комнату в МГУ, взять в МГУ заканчивал, они делали в виде корабля. Мы шторы делали какие-то корабельные, какие-то эти все. То есть даже, трюм, да? Даже имитацию вот этой каюты корабельной они делали у себя в этом.
Вполне серьезно отнеслись и к напутствию, и к слову. Да. Татьяна Николаевна, насколько, вот сейчас вы уже видите, удобнее сейчас становится рожать? Все-таки сейчас немало делается государством, чувствуется это внимание к первому ребенку, к последующим детям. То есть сейчас стало все-таки это более привлекательным делом?
Я вот искренне поддерживаю нынешний курс президента на демографическое, вот такой вот серьезный демографический курс. Это десятилетие детства. Это материнский капитал, который действительно как-то поддержал семьи. И материнский капитал региональный. Пусть он не такой большой, но все равно тоже и дальнейшую поддержку. И последнее это решение выплачивать на первого вот ребенка. Я думаю, что с таким отношением не только материальным, но тут не столько все-таки это материально. Ну да, есть деньги, но это поддержка. А то, что твои дети и твои заботы, и твое вот лично семейное желание иметь детей поддерживается государством, даже первого ребенка. И ты ощущаешь какую-то гордость уже за то, что ты будешь иметь ребенка, и он востребован, вот чисто вот востребован как гражданин своего государства. Вот мне кажется, это очень важно. Это ипотека, что проценты снижаются для семей. Я надеюсь, что действительно вот эти все направления, они будут и в дальнейшем выдержаны.
Это зависит, зависит от региональной поддержки или это все-таки общее государство?
Это общая тенденция, курс данный вот президентом, курс поддержанный и реализованный правительством Российской Федерации. И, естественно, под этот курс, под это идет региональное софинансирование. Регионы тоже в своих действиях поддерживают и развивают этот курс. Когда-то мы первые в России, я когда была заместителем председателя правительства, мы приняли совместно с областной думой такой закон о поддержке беременных. То есть мы давали при ранней постановке на учет, там есть определенные 312, что ли, какие-то рубли было, сколько там давали при ранней постановке на учет. А мы, кроме этого, ежемесячно 1000 рублей давали женщинам во время беременности. То есть 1000 тогда это была достаточно хорошая сумма, и мы помогали. Мне кажется, и сейчас сохранено вот это вот все сохранено. И очень важно показывать, даже не материально женщине важно, женщине важно понять, что она делает то, что востребовано, то, что нужно, то, что важно, и оценивается не только ей, как самой, как матерью, как все, но оценивается и обществом, и государством.
Татьяна Николаевна, вы же большую часть жизни посвятили вообще заботе о детях, лечению детей. Это из вашего образования шло, и было у вас время попечения в нашем перинатальном центре. Вот вопрос родов действительно сейчас звучит как-то все более симфонично так и благозвучно, а вопрос прерывания родов, тема тяжелая, не праздничная, но тем не менее и Святейший Патриарх ведь выносил эту тему на обсуждение правительства с просьбой вывести произведение вот этих прерываний беременности из каких-то бюджетных финансирований государственных. Насколько вы сейчас видите эту проблему решаемой или ее трудно решить какими-то административными способами, чтобы не загнать ее в какие-то подпольные способы?
Это, во-первых, рождается из предыдущего. Вот, то, что женщина должна понимать, что она, кроме того, что женщина рожает и для себя, в первую очередь, но и то, что ее поддерживает и государство. Это очень важно. Вот я думаю, сейчас количество абортов, оно вообще уменьшается. Сейчас оно значительно уменьшится. Это я очень надеюсь. И кроме того, надо постоянно рассказывать женщинам и встречаться даже и, может быть, вот и в союзе нам это как-то с девочками рассказывать, что лишение себя материнства или ребенка – это большая трагедия. Трагедию, которую ничем не восполнишь. Это просто такая психологическая травма наносится женщине, от которой она вряд ли когда-либо оправится. Она всю жизнь будет это помнить, как бы она потом не забывалась там в каких-то это любви, этапе, там да. еще чем-то, она всегда будет это помнить. Она будет видеть своих взрослых детей и думать, а что было бы, если она бы, кто бы вырос?
Да, бессмертная душа. Да,
да кто бы это был, какой это был бы человек, что бы он ей принес, вот, ну вообще как душевно какой-то. И это страшно. Это очень страшно, и мне бы хотелось, чтобы в первую очередь вот это рассказывали. Вот это говорили. Не о том, что квартиры там у тебя нет, там этих...
Бедность жизни,
там еще что-то. Это все приходящее, проходящее, и, в общем-то, в данном случае оно все равно потом выстроится и будет нормально, если будет общий настрой хороший. Вот. А так, конечно...
Прекрасные слова, Татьяна Николаевна, вы нашли, потому что мы-то в жанре своего служения просто говорим грех, смертный грех, тяжкий грех, а это ведь не на многих влияет, но вы как исполняющие светское служение и светскими словами, по-моему, до сердца дошли такими. Поэтому очень хорошо, чтобы это многие услышали. Татьяна Николаевна, а другая сторона этой проблемы, вы-то и врач, ведь врачам тоже выбирать приходится или не приходится. Не так давно я Татьяну Николаевну беспокоил звонком по причине обращения ко мне моей доброй знакомой, которую я с детства знаю, еще ребенком. Она заканчивает медицинский институт, и у нее выбор, она чувствует призвание именно к педиатрии, к даже именно к акушерству, да. Но тут же есть и гинекология, тут же есть некоторая неизбежность произведения этих все-таки страшных операций. Насколько вот со стороны врачебной это решается? Есть ли, наверное, сейчас врачи, которые, может быть, вопреки своей совести это делают? Или насколько это может выбор быть внутри медицинского сообщества, делать или не делать?
Ну, я, слава богу, не гинеколог. Вот, я педиатр, поэтому мне судить очень трудно о их душевном состоянии, что их, в общем-то, подвигло, во-первых, пойти в эту специальность, во-вторых, как они себя ведут в ней, потому что ведь можно по-разному подходить к каждой ситуации. Если гинеколог, то он должен еще быть и психологом, принимающий гинеколог, беременных и желающих сделать аборт. Если он человек воцеркленный или там близкий к вере, то он должен сделать все для того, чтобы сохранить эту жизнь. То есть, соответственно, своими словами, там, какими словами рассказать, как, что, сделать все возможное. Но дело в том, что он не сможет быть гинекологом, потому что в их специальность входит и аборты, аборты по требованию женщины или по медицинским показаниям, есть и такие медицинские показания. И, в общем-то, честно говорю, я очень тяжело к этой теме отношусь, и чисто по-человечески я еще раз повторю, я, слава богу, педиатр.
Благодарю, Татьяна. Взрослеет женщина, семья как-то складывается. Сейчас, говорят, есть целая вообще новая наука, нужно осмыслить, как жить после 50. Раньше к 50 человек был уже стареньким, и женщины, и мужчины. Это было уже окончание карьеры, в 20, в 30 водили войска, полки на врагов, там достигали высших степеней, а потом уже это уже состояние, я думаю, 50-летнее, это уже досадная кушетка казака Платова, который курил только трубку и уже никуда не двигался. или Обломова. Но сейчас наоборот. Сейчас вроде бы к 50 годам у человека, как правило, и, ну, есть навыки, есть опыты, есть уже что-то достигнутое. Но начинается, можно сказать, еще лет 25 неведомая для него новая жизнь. Вот для женщины это время какого-то неизбежного угасания всякой жизненной энергии, силы, или может быть какой-то такой как раз новая жизнь на новом уровне, которая уже может использовать весь тот опыт, который к этому времени. Судя по вам, наверное, никакие такие этапы нельзя считать, ну, как бы завершающими, а наоборот.
Я думаю, что вот золотая осень, она действительно золотая, потому что, во-первых, выращены дети, во-вторых, в общем-то, достигнут определенный уровень познаний. И даже если вот скажут, что, ну, вы работаете, вам повезло, там все, вы, в общем-то, востребованы, а вот я не востребована, да востребованность свою можно найти. Сейчас очень много организуется различных даже направлений кружковой работы, так назовем, по-старому. Вышивай, шей куклу, танцуй, учись рисовать. Вот я, если бы я не занималась вот сейчас вот временем, ну, в смысле, не была сильно занята, я обязательно бы научилась рисовать. Я бы закончила свое музыкальное образование, которое в детстве так, можно, бросила вообще.
А еще какое вы бы образование закончили?
Вот, теологическое, да, батюшка, теологическое образование обязательно бы закончила. То есть я бы занимала, мне кажется, вот столько чтения, столько хороших книг, столько хороших мест. Не обязательно, если у тебя там нет больших денег путешествовать по там за границей в шикарных отелях. У нас в России столько мест вообще. Да вообще поехать, пожить в монастыре. Это такое счастье, которое я себе, батюшка, никак не могу позволить, потому что большая семья, все время кто-то приезжает, все время кому-то надо. И меня так на сердце хорошо легло, потому что на одном из занятий теологических отец Дмитрий сказал, что служение семье приравнивается молитве. Поэтому я себя тем тешу, что я все-таки служу.
Но он сам семейный батюшка. Вот он и себя убаюкивает, и своих слушателей. Я шучу. Татьяна Николаевна, я думаю, что ваш такой жизненный тонус во многом очень празднично прозвучал для наших телезрительниц, особенно, о которых мы сегодня особенно помышляем и молимся. Вот дай Бог вам всякого и духовного, и душевного, и служения вашим процветания, вот, и земле нашей Рязанской все-таки быть землей счастливых женщин, девочек и бабушек, которые все-таки даже и земным своим временем, которое не безгранично, приобретают и безграничное время с Богом пребывания. От души вас благодарю, и вас, зрители, всего вам доброго, до свидания.
До свидания, всего доброго.